Глава 6. Башня Хроноса возвышалась над восточными отрогами большой уздечки. Причудливая и мрачная груда сочащихся влагой камней с тремя сотнями комнат и залов внутри. Путаница неосвещенных коридоров, ведущих к длинным и узким залам, башням и башенкам. Балконы, смотрящие на северные пустоши. Вентиляционные шахты, протянувшиеся к свету на полкилометра и берущие начало чуть ли не в самом лабиринте этого мира. Парапеты, отполированные холодными горными ветрами. Лестницы внутренние и наружные, высеченные в камни и никуда не ведущие. Стометровые витражи, установленные так, чтобы ловить первые лучи солнца во время солнцестояния и лунный свет зимними ночами. Маленькие величиной с ладонь оконцы, из которых, собственно, не на что смотреть. Бесконечная череда барельефов, притаившиеся в нишах гротескные изваяния, и более тысячи горгулей, облепивших карнизы и парапеты, колонны и склепы, и заглядывающих сквозь деревянные стропила в огромные залы. Обращенные к кроваво-красным окнам северо-восточного фасада, днем освещаемые солнцем, и газовыми факелами по ночам, они отбрасывали уродливые тени, отмечавшие время, словно какие-то дьявольские солнечные часы. Повсюду виднелись следы последних хозяев башни. Покрытые багровым бархатом жертвенники, висящие в воздухе и стоящие изваяния их божества с разноцветными лезвиями и рубиновыми глазами. Еще больше статуй, высеченных из камня на узких лестницах и в темных залах. Вздумай кто-нибудь прогуляться здесь ночью, он неминуемо наткнулся бы на торчащие из скалы колючие пальцы или острые лезвия, а то и на все четыре шрайковые руки, зовущие в смертельные свои объятия. И в довершение ко всему прихотливые кровавые узоры во многих комнатах и залах. Красные арабески на стенах и потолках коридоров, пятна запекшейся бурой субстанции на постелях и большая столовая, в которой, распространяя невыносимый смрад, уже не первую неделю гниют остатки брошенной трапезы. Стол, стулья, стены и пол залиты кровью. Тут и там валяются немые кучи окровавленной, изодранной в клочья одежды и повсюду мухи. «Веселенькое местечко, чтобы не пусто было», — воскликнул Мартин Селен, и его голос гулко раскатился по залу. Отец Хойт сделал несколько шагов и замер. Солнце уже начало клониться к закату, и сквозь прорезанные в западной стене на высоте 40 метров узкие щели в зал падали косые столбы света.
«Это невероятно», — прошептал он. «Собор Святого Петра в Новом Ватикане — ничто». «По сравнению с этим...»
Мартин Селен рассмеялся и стал еще больше похож на сатира. «Этот храм построен для живого божества». Эдмон Кассат поставил на пол походный мешок и, кашлянув, сказал. «По-моему, эта башня гораздо старше церкви Шрайка». «Конечно», — подтвердил консул. «Но они хозяйничают здесь вот уже 200 лет». «Что-то не видно этих хозяев», — сказала Ламия Брон, держа в левой руке отцовский пистолет. Войдя в башню, они минут 20 пытались до кого-нибудь докричаться, но замирающее эхо, тишина и жужжание мух постепенно вынудили их умолкнуть. «Эту пакость построили андроиды и крепостные клоны печального короля Билли как раз к прибытию спин-звездолетов», — пояснил поэт. 8 местных лет тяжелого труда». Предполагалось, что здесь будет самый большой туристический центр во всей сети, отправной пункт экскурсий к гробницам времени и граду поэтов. Но, думается мне, несчастные трудяги-андроиды еще тогда знали местную версию легенды о Шрайке. Сол Вайнтрауб стоял у восточного окна, приподняв дочку повыше, и неяркий вечерний свет падал ей на щеку и на сжатый кулачок. «Знали так знали», — сказал он. «Поищем лучше уголок, где нет следов этой резни и где мы сможем спокойно поужинать и поспать. Выходим вечером, — спросила Ламия. «К гробницам?» — уточнил Селен, впервые за все время путешествия выказывая интерес хоть к чему-то. «Ты хочешь идти к Шрайку в темноте?» Ламия пожала плечами. «Не все ли равно?» Консул, стоявший у двери из армированного стекла, которое выходило на каменный балкон, закрыл глаза. Его тело все еще продолжало покачиваться в такт движению вагона. Две бессонные ночи и растущее нервное напряжение окутали сознание серой пеленой, сквозь которую 12 часов полета над горными вершинами воспринимались как краткий миг. Он чуть было не задремал, но вовремя открыл глаза. «Мы все едва держимся на ногах», — сказал он. «Переночуем здесь, а утром отправимся в путь». Отец Хойт вышел на узенький балкон и облокотился на грубые каменные перила.
«Отсюда видны гробницы?»
«Нет», — ответил Селен. «Они находятся вон за той грядой. А видите те белые штуковины на севере и немного западнее, похожие на торчащие из песка обломанные зубы?»
«Вижу».
«Это град поэтов. По первоначальному замыслу короля Билли это место было выбрано для города Китса и многих других вещей столь же светлых и прекрасных. Местные жители говорят, что сейчас в нем обитают безголовые призраки».
«Уж не один ли ты из них?» — спросила Ламия.
Селен резко повернулся, собираясь ей ответить, но, взглянув на пистолет в ее руке, прикусил язык. Со стороны лестницы послышались гулкие шаги, и в комнату вошел полковник Кассат. «Над столовой есть две маленькие кладовые», — сказал он. «Они выходят на балкон, но попасть в них можно только по этой лестнице, в случае чего защитить их будет легко, и они вполне чисты». Селен рассмеялся. «Вы имеете в виду, что на нас будет трудно напасть? Или если кто-то все же нападет, у нас не будет возможности бежать?» «А куда нам, собственно, бежать?» — резонно заметил Сол Вайнтрауб.
«И действительно», — устало согласился с ним консул.
Собрав свои вещи, он взялся за ручку куба Мёбиуса, поджидая отца Хойта. «Кассат прав. Нам надо где-то устроиться на ночь. По крайней мере, уйдем из этой комнаты. Здесь воняет смертью». Ужин состоял из остатков сухого пайка, нескольких глотков вина из последней бутылки Селена и черствого кекса, сохраненного Солом Вайнтраубом, чтобы отметить их последнюю совместную трапезу. Для кекса Рахиль была слишком мала, но молоку отдала должное и, перевернувшись на животик, мгновенно уснула на своем матрасике. Ленар Хойт достал из мешка маленькую балалайку и тихонько забрянчал.
«А я и не знала, что вы умеете играть», — удивилась Ламия Брон. «Так, самую малость».
Консул потер глаза. «Жаль, здесь нет фортепиано».
«У вас-то оно есть», — заметил поэт.
Консул посмотрел на него.
«Тащите же его сюда», — сказал Селен.
«Я бы не возражал и против скотча».
«О чем это вы?» — сердито спросил отец Хойт. «Опомнитесь».
«О космическом корабле», — ответил Селен. «Помните ли вы, как наш незабвенный глаз куста Мастин говорил нашему другу-консулу, что его секретное оружие — это уже знакомый нам изящный кораблик, стоящий сейчас в космопорте Китса? Вызовите его, ваше консульство, и у вас будет фортепиано».
В дверях появился Кассат, который устанавливал на лестнице лучевую защиту. «Инфосфера планеты мертва», — сказал он. «Спутники связи выведены из строя, корабли ВКС используют узкие пучки. Как, по-вашему, он его вызовет?»
«Передатчик мультилинии», — вмешалась в разговор Ламия. Консул смерил ее взглядом.
«Передатчик мультилинии — это ящик размером с дом», — пояснил Кассат.
Ламия пожала плечами. «И все же в словах Мастина есть смысл. Будь я на месте консула, будь я среди нескольких тысяч обитателей личных космических кораблей, нескольких тысяч на всю эту треклятую сеть, я бы непременно позаботилась, чтобы в случае необходимости его можно было вызвать.
Эта планета слишком примитивна, чтобы полагаться на ее коммуникационную сеть. Инфосфера не годится ни к черту, а когда начинается какая-нибудь заварушка, первым делом сбиваются спутники связи. И я бы связывалась со своим кораблем по мультилинии.
«А размеры передатчика?» — осведомился консул.
Ламия Брон посмотрела ему прямо в глаза. «Гегемония пока еще не может построить портативный передатчик мультилинии, но говорят, что бродяги могут». Консул улыбнулся.
Где-то внизу раздался скрип, завершившийся металлическим ударом. «Оставайтесь на местах», — приказал Кассат, сорвал с пояса жезл смерти и, выключив тактическим комлогом лучевое ограждение, исчез на лестнице.
«Если не ошибаюсь, для нас наступил комендантский час», — сказал Селен. «Теперь здесь господствует Марс».
«Заткнись», — бросила ему Ламия.
«Вы думаете, это Шрайк?» — спросил Хойт.
Консул поморщился.
«Шрайку не нужно бряцать оружием на лестницах. Он может просто появиться здесь».
Хойт покачал головой.
«Я имел в виду, что именно из-за Шрайка вокруг никого нет. И эти следы бойни».
«Жители могли покинуть свои деревни после приказа об эвакуации», — возразил консул. «Никому не хочется встречаться с бродягами, а ССО окончательно вышли из-под контроля. И следы вполне могут оказаться делом их рук».
«А где ж тела убитых?» — осведомился Селен. «Вы принимаете желаемое за действительное. Наши отсутствующие хозяева, жившие там, внизу, теперь украшают своими телами стальное дерево Шрайка, на котором в скорости окажемся и мы».
«Заткнись», — устало произнесла Ламия Брон.
«А если я не замолчу?» — осклабился поэт. «Вы, мадам, пристрелите меня?»
«Обязательно». Никто больше не проронил ни слова, пока не возвратился Кассат. Включив лучевое ограждение, он повернулся к своим спутникам, расположившимся на ящиках и кусках пенолита. «Пустяки, несколько стервятников. Их, кажется, называют здесь предвестниками. Влетели через разбитые стеклянные двери в зал и как раз завершали пиршество». Селен хмыкнул. «Предвестники. Очень подходящее название». Кассат со вздохом сел на одеяло и, прислонившись к ящику, принялся неторопливо есть. Комнату освещал единственный фонарь, захваченный на ветровозе, и в дальних от балконной двери углах по стенам начали взбираться тени.
«Наша последняя ночь», — заметил он. «Осталось рассказать еще одну историю». И полковник взглянул на консула.
Консул, комкавший в кулаке клочок бумаги с нацарапанной на нем цифрой 7, облизал сухие губы. «Зачем?» «Цель нашего паломничества теперь недостижима». Все недоуменно поглядели на него.
«Что вы имеете в виду?» —
спросил отец Хойт. Консул смял бумажку и швырнул ее в угол. «Чтобы Шрайк исполнил чью-то просьбу, количество паломников должно выражаться простым числом. Нас было 7, после исчезновения Мастина осталось 6. Теперь мы идем на смерть без всякой надежды на то, что наше последнее желание будет исполнено».